Радио Донбасс Реалии.
Приветствую вас, друзья. Это радио «Донбасс Реали». С вами ведущий Александр Лащенко. Буду с вами в следующий час сегодня, 12 декабря, в среду. Также ко мне со свежим выпуском новостей присоединятся мои коллеги. А в целом в программе мы расскажем вот о чем. Почему на свободной части Донбасса показывают каналы с оккупированной части? Как Россия, возможно, будет забирать Ордло? Версия российского эксперта. И как пример Казахстана должен насторожить всех соседей России. Ну и разговор в студии прямого эфира. Мы его назвали таким образом. Так называется и трансляция наша на YouTube-канале. Радио Донбасс Реали. Присоединяйтесь, ставьте свои лайки, задавайте свои вопросы. Называется таким образом. Путин не отказался от атаки на Украину. Поводом для избрания данной темы далеко не первый, это уже третий месяц в мировых ЗМИ. Не только радио Донбасс Реали вынуждены уделять внимание этой теме. Так вот, Россия затеяла очередные военные учения. Да, кто бы мог подумать. У границ Украины прямо посреди зимы. Ничего, ни морозы, ничего не отпугивает. Генерал Мороз говорят, правда, наоборот, помешал гитлеровцам в 41 году под Москвой. Так вот, по информации Западного военного округа РФ, на эти учения отправили около 3000 военных и 300 единиц военной техники. У границ в том числе расположены танки, БМП и также более 10 тысяч российских военнослужащих, цитата, начали первое задание, занятие в новом году на полигонах в Крыму и в других регионах России, цитата, дословное сообщение Южного военного округа РФ. Тем временем, передвижение российских войск возле границ Украины замедлилась. Здесь находится 100 тысяч военнослужащих, как и вот в предыдущей неделе. Это отмечает Нью-Йорк Таймс. И, впрочем, при этом американское издание отмечает, что планирование Владимиром Путиным масштабного нападения на Украину может продолжаться. Москва отрицает подготовку вторжения. Что это означает как с военной, так и с политической точки зрения? Будем разбираться с гостями сегодняшнего эфира радио «Донбасс Реали» Ильем Пономаревым и Олесей Яхно.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А сейчас выпуск новостей от радио «Донбасс Реалии».
Российские военные перебрасывают живую силу и технику из Сибири и Дальнего Востока в оккупированный Крым, а также в приграничные с Украиной регионы России. Об этом сообщает расследовательское сообщество Conflict Intelligence Team. Аналитики обнаружили в социальных сетях множество видео, где военная техника запечатлена на дорогах, в процессе погрузки на железнодорожные платформы и на движущихся на запад эшелонах. В Conflict Intelligence Team установили, что большинство записей сделаны в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, в частности в Бурятии и Приморском крае. По словам расследователей, в последние несколько дней число видео с перебрасыванием военной техники на запад России значительно возросло. На кадрах военные специалисты обнаружили военные грузовики, автозаправщики, танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». Техника отправлялась из Улан-Удэ, Борге, Белогорска и Уссурийска. Один украинский военный тем временем погиб 11 января на Донбассе в результате обстрела со стороны поддерживаемой Россией группировок, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил. Это произошло в районе Новотошковского. Этот обстрел был единственным нарушением режима прекращения огня за сутки, но с начала 12 января на Донбассе тихо. По итогам Совета НАТО-Россия, который проходит сегодня в Брюсселе, генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО сохраняет политику открытых дверей для любой страны, которая стремится присоединиться к Альянсу и придерживается необходимых для вступления критериев. Столтенберг отметил, что четырехчасовая дискуссия с Москвой была нелегкой, а между союзниками по НАТО и Россией произошли, цитирую, «серьезные и прямые обмены мнениями, подтверждающие значительные разногласия». Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в бывшую столицу Алматы. Это его первый приезд в самый большой город Казахстана после протестов и кровавых беспорядков. Напомню, Токаев пригласил войска ОДКБ в Казахстан для стабилизации ситуации. Казахстанские СМИ сообщают, что всего в результате протестов и беспорядков были задержаны почти 10 тысяч человек. Касым-Жомарт Токаев огласил, что выведение войск ОДКБ из страны должно начаться 13 января и продлиться 10 дней. Однако в тот же день министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что войска ОДКБ пробудут в Казахстане, цитирую, «до полной стабилизации обстановки». В Украине начинается очередная волна COVID-19. Об этом говорят эксперты Национальной академии наук Украины. В последнее время количество положительных тестов увеличилось почти на 40%. Ученые отмечают, что Украина следует тенденциям стран Восточной Европы, Чехии, Румынии и Болгарии. С небольшой задержкой во времени, по мнению ученых, учитывая данные о заразности штамма омикрон и эпидемические тенденции ряда стран мира, можно ожидать более стремительный, чем когда-либо ранее, рост эпидемических показателей. В Академии наук прогнозируют, что открытие школ после каникул и сезонность могут оказать существенное влияние на динамику эпидемии. В период с 19 по 25 января среднее количество новых случаев в Украине составит около 7 тысяч, говорится в прогнозе. Кабинет министров Украины на период действия карантина временно установил торговую надбавку на уровне не более 10% на некоторые продукты. Об этом говорится в постановлении правительства. Согласно пояснительной записке к постановлению, на период действия карантина устанавливается предельная надбавка на гречневую крупу, сахар, песок, пшеничную муку первого сорта, макаронные изделия украинского производства, пастеризированное молоко жирностью 2,5% в пленке, куриные яйца категории С1, куриную тушку и масло жирностью 72,5%. И о погоде в восточных регионах. В Донецкой и Луганской области завтра прогнозируют днем от 7 до 10 градусов мороза, ночью 14-16, но ясно. В пятницу же будет резкий перепад температуры, сразу 0 и дождь.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Рад приветствовать с этой минуты слушателей громадского радио, которые присоединяются к эфиру радио «Донбасс Реалии». Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реалии», номер которого 0800 300 403. Вот видите его сейчас на экранах, те, кто наблюдает за нашей сегодняшней трансляцией в Ютубе. Кстати, она называется таким образом. Еще раз анонсирую. Путин не отказался от атаки на Украину. Поводом для избрания данной темы, вы слышали это и в новостях сегодняшних радио «Донбасс Реалии» от моей коллеги Татьяны Якубович. Россия затеяла очередные учения прямо посреди зимы, мороза у границ Украины. Правда, концентрация войск 3000 только, если верить данным Западного военного округа РФ. И в целом все эти уже сколько, более двух месяцев у границ Украины прибывает, по данным западных источников и украинской разведки, плюс-минус 100 тысяч российских военнослужащих. И вот, по крайней мере, до сегодняшнего дня, дальше посмотрим, увеличения резкого этой концентрации не было, хотя вот эти учения объявлены. Что это такое? Что это со стороны, может быть, Владимира Путина? Блеф, как уже некоторые говорят, тем более на фоне вот этих переговоров, о которых, конечно же, рассказывает активно радио «Донбасс Реалии» в формате США-Россия, Совета НАТО-Россия, а не расширение НАТО, возможно, на восток, чего требует Кремль. Или действительно угроза реальна? Будем минут через 5-7 разбираться с экспертами сегодняшнего радио «Донбасс Реалии» Ильей Пономаревым и Олесей Яхно. При вашем участии, друзья, если вы наберете этот самый номер телефона радио «Донбасс Реалии» 0800 300 403.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Ну что ж, полномасштабной атаки Путина на сегодняшний день, по крайней мере, на сегодняшний день со стороны России не было, и Россия отрицает такие планы. Наоборот, говорит, что это Украина вынашивает агрессивные планы в отношении Донбасса. Пока всего этого не происходит, хотя продолжается уже почти 8 лет гибридная война, развязана Россией же, именно российское телевидение уже атакует свободную территорию Украины. Каналы Кремля и группировок так называемых ЛДНР, подконтрольных России, работают в полосе Т-2 не только в прифронтовых поселках, и в более далеком от фронта Покровске. И тем временем глава оккупационной администрации Донецка ставит задачи усилить, улучшить, нету такого слова углубить, как говорили в советские времена, сигнал для оккупированных, то есть подконтрольных Украины с точки зрения господина Пушилина территории. Что же происходит, разбирался корреспондент радио «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко.
В ноябре прошлого года главарь группировки ДНР Денис Пушилин как минимум дважды высказался о расширении зоны вещания СМИ подконтрольных гибридным силам России.
На 22-й год мы планируем закрыть еще и горловское направление. В Горловке тоже передающее оборудование мы готовы поставить. Мы захватим очень серьезную часть, которая подконтрольна на данный момент еще Украине.
В Украине с самого начала войны говорят о гибридной информационной агрессии и о противодействии информационным атакам. 28 декабря 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие стратегию информационной безопасности. Среди национальных вызовов и угроз в стратегии отметили информационное влияние России на население Украины, информационное доминирование России в ОРДЛО, ограниченные возможности Украины по реакции на дезинформационные кампании. Стратегия – это одно дело, а что в реальности? Владимир, житель поселка городского типа Нью-Йорк, неподалеку от оккупированной Горловки, смотрит цифровое телевидение Т2. Специально для радио «Донбасс Реалии» он сбросил настройки телевизора до заводских. Потом выбрал 36-й канал и частоту 594 тысячи кГц. Тюнер нашел 10 каналов, а именно подконтрольные группировки ДНР, республиканский, Юнион, Оплот, Оплот-2, Новороссия и российские. Первый канал НТВ, Россия-24, Россия-1, 360. В графе «Провайдер» для каналов из Донецка написано латинскими буквами DPR, а житель Нью-Йорка Владимир не сдерживает негодования.
Это те каналы, где там и Скобеева, и Соловьев, самые убийственные для Украины каналы.
В СБУ в ответ на запрос радио «Донбасс Реалии» уточнили, что сигнал пропагандистских СМИ из ОРДЛО и России распространяется, в зависимости от оборудования и рельефа, на расстоянии от 20 до 50 километров от линии разграничения. Также в СБУ отметили, что телерадиовещание СМИ, подконтрольных гибридным силам России, создает угрозу национальным интересам и национальной безопасности Украины. Противостоять информационной агрессии может усиление украинского сигнала, но гибридные силы России блокируют вещание. Об этом радио «Донбасс Реалии» рассказала Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
На жаль, та сторона блокує так сигнал, і ми маємо з цим проблеми. Але ми маємо концепт, я зараз не буду розповідати про деталі, бо це не час і не місце, але ми знаємо, куди нам рухатися, щоб сигнал відновився, щоб сигнал був якісним.
Ситуація з вещанням із Донецька за годи війни особо не міняється, ведь жителі підконтрольних територій завжди були цільовою аудиторією гібридних сил Росії, і телеканали завжди добивали за пределы ОРДЛО, говорить Юлія Каплан, експерт Національного інституту стратегічних дослідувань. Тим більше, підчеркує Юлія, донецька телевишка вторая по висоті в Україні.
На тих частотах, які не заповнені українським контентом, українськими телеканалами, вони можуть мовити, якщо Україна заповнить ці частоти, які не використовуються. Якщо ми говоримо про цифрове телебачення, то це 32 частоти, то вони не зможуть використовувати ці частоти.
Що треба робити, по мнению експерта, українським властям? Во-первых, четко определить государственную политику информационной реинтеграции. Во-вторых, выстроить коммуникацию по важным вопросам между правительством и жителями ОРДЛО. В-третьих, создать эффективную сеть передатчиков, которые будут работать синхронизированно и покрывать сигналом всю подконтрольную территорию Донецкой и Луганской областей. А еще на уровне нормандских переговоров поставить перед Россией вопрос о включении в сеть и вещании на территории ОРДЛО украинского телевидения и радио. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Россия готова забрать часть Донбасса, считает российский политический обозреватель Константин Эггерт, работающий в Германии. В случае провала переговоров, ну вот этих вот трехраундовых, если их так называть, США-Россия, НАТО, Россия, еще в рамках ОБСЕ будут переговоры, то есть третий раунд, сегодня второй, с Североатлантическим альянсом Москва ведет переговоры. Так вот, в случае их провала Кремль может рассмотреть сценарий, утверждает господин Эггерт, признание так называемых республик. Накануне мы рассказывали о том, как в Госдуме звучат новые предложения о признании группировок подконтрольных России ДНР независимыми государствами. То есть, если это все сбудется, речь идет не о присоединении а-ля Крым, то есть не Донбасс наш, не этот сценарий, а сценарий Абхазии и Южной Осетии. Но подчеркнем, что это все отдельные депутаты в Госдуме заявляют, и далеко не первый раз за эти годы звучат такие заявления. Сам Путин ничего об этом пока, по крайней мере, не говорит. Хотя оговорился в прошлом месяце, пока непризнанные республики, было такое из уст хозяина Кремля. Так вот, может ли прогноз Константина Эггерта случиться в реальности, расспрашивала этого политолога моя коллега Власта Лазар.
Я думаю, что второй вариант, который Кремль рассматривает, это признание республик Потому что на самом деле, если мы посмотрим на ситуацию, то вот эти так называемые республики интегрируются в Россию, в ее, так сказать, экономическое, там, культурное, социальное пространство довольно быстро. Ну, приведу последний пример. Вот буквально там днями Путин подписал указ об импорте колбасных изделий из, в кавычках, ДНР в Россию, ну, прежде всего, в Ростовскую область. Вот таких, как, ну, разумеется, сугубо по гуманитарным соображениям, как мы хорошо знаем. Не забудем раздачу паспортов, не забудем прием руководства так называемых республик в Единую Россию. Понимаете, я думаю так. В какой-то момент, даже если представить себе, что придет какой-то украинский президент Иксыгрикович, который захочет выполнить все пункты Минских соглашений, уже очень многие на этих территориях, которые фактически контролирует Россия, не захотят возвращаться ни в каком виде. Ни в виде автономии, ни в виде там, федерации, конфедерации, чего угодно внутрь Украины. И я думаю, что это должны понимать в Кремле. Полагаю, что речь идет о такой вот ползучем присоединении, которое одновременно будет сопровождаться бесконечными разговорами, потому что никто не может прекратить говорить. В Кремле это хорошо понимаю. Одновременно ни один украинский руководитель не может сказать, хорошо, мы завтра проводим там границу, ставим украинские пограничные столбы и забываем, что эта территория когда-то существовала в составе Украины. Этого не будет, по крайней мере, в ближайшее время. Запад должен будет все время, ну, прежде всего, западноевропейцы, должен будет постоянно прикидываться, что нет, ну, надо же вести диалог. Вот, ну, есть же проблема Донбасса, давайте ее решим. Вот ее можно решать сколько угодно. И таким образом можно, ну уж простите за такое сравнение, да, отрезать доберман-пинчеру хвостик не разом, а вот по кусочку.
Итак, продолжаем эфир радио «Донбасс Реалии». Собственно, переходим к основной теме сегодняшней программы. Россия затеяла очередные, уже не знаю, это больше, чем учений, которые за более чем 7 лет РФ провела у границ Украины. Больше только было сорванных этих вот режимов прекращения огня, договоренности о перемирии. Вот самое было, ну, если так называть его, успешным с июля 2020 года. И в прошлом 2021 году оно тоже приказало жить. Это уже более десятка. Ну и учения столько проводят. Это вот посреди зимы, в разгар переговоров с так называемым коллективным Западом, это формулировка Кремля, США, с НАТО, с ОБСЕ, опять же, сегодня, опять же, с Альянсом ведутся переговоры, о чем мы уже сообщали и будем сообщать. Вот было объявлено российскими военными о проведении очередных учений. Правда, количество задействованных военнослужащих, по этим данным, ну, всего лишь 3000 солдат, ну, по крайней мере, на сегодня такая ситуация. Мы обсудим именно военный аспект этого вот мероприятия. Ну, Россия утверждает, просто обучение, ничего особенного, нечего переживать, никакого вторжения в Украину не будет. Я недословно цитирую российских официальных лиц, но суть такая их утверждений. Так вот, с нами на прямой связи журналист «Радио Свобода» Михаил Штекель, он разбирался в этом вопросе именно военного, а политическая составляющая, будем говорить чуть позже. Миша с нами на прямой связи. Приветствую, Миша.
Добрый вечер.
Ну, собственно, подробнее, что это за учения? Вот они уже сегодня должны были начаться, судя по всему, если верить этим данным, которые из России приходят. Вот 3000 военнослужащих, я их сказал. Ну, говорят, БМП, танки. Ну, в любых учениях задействованы военнослужащие, БМП, танки или что-то серьезное в этот раз.
Ну, надо сказать, что вообще говорить о чисто военном аспекте с этими учениями сложновато. Даже те военные эксперты, с которыми я общался, они сразу упоминают про политическую составляющую, про то, что эти учения происходят во время переговоров с Соединенными Штатами, и что президенту России Владимиру Путину нужны какие-то козыри во время переговоров с Байденом, с представителями НАТО и с представителями так называемого коллективного Запада. С технической точки зрения это действительно, по открытой информации, 3000 человек личного состава, 300 единиц бронетехники. Учения проходят на территории Воронежской, Белгородской, Брянской, Смоленской областей, достаточно далеко от непосредственно российско-украинской границы. Эксперты не наблюдают там какой-то новитней боевой техники Российской Федерации. Это основные танки, основные бронетранспортеры. Вот я обсуждал конкретно военную составляющую с экспертом Михаилом Жироховым. Он напоминает, что сейчас в России идет осенний призыв, нужно тренировать призывников, а российская армия значительно больше, чем даже украинская или тем более армии западных стран, зависит от призывников. Поэтому подобные учения с так называемым боевым злагодженням, они необходимы для того, чтобы держать в тонусе, в принципе, военнослужащих, которые приходят на службу. А наиболее боеспособные подразделения, по словам экспертов, сейчас вообще находятся в Казахстане, и их оттуда планируют выводить, по официальной информации, минимум с 13 января.
Ну да, после известных событий, да, в Казахстане, так называемая миротворческая операция ОДКБ. Вот, ну, Миша, смотри, вот если об этих именно учениях у границ Украины, тут еще важен контекст, не нужно и примечать, пожалуй, что и в Крыму тоже, вот если верить данным другого сообщения российских военных, пресс-службы Южного военного округа, более 10 тысяч российских военнослужащих начали, цитата, первое занятие в новом году на полигонах в Крыму, но опять же, по утверждению этой пресс-службы, в других регионах России. И это дает повод, ну, разные точки зрения, конечно, некоторым экспертам считать, что все же это может быть прикрытием для возможной полномасштабной атаки. Но о чем все-таки обосновываются те эксперты, которые считают угрозу полномасштабного вторжения не блефом со стороны Путина?
Ну вот, такую точку зрения высказал эксперт Сергей Сгурец, главный редактор издания Defense Express. По его словам, подобные учения – это второй этап. Как бы. Вначале идет накопление техники и живой силы личного состава, затем учения, а потом, возможно, какая-то операция по вторжению. Он напомнил, что, в принципе, именно так произошло в Грузии в 2008 году. Непосредственному вторжению на территорию другого государства предшествовали военные учения, которые проводила российская армия. И здесь, по словам Сгурца, неважно, что там 3000 всего человек участвуют в этих учениях, хотя по сообщениям СМИ на российско-украинской границе, на регионах России, которые находятся на украинской границе, там от 100 до 175 тысяч, по-моему, личного состава российской армии находятся, потому что даже эти 3 тысячи могут теоретически начать какую-то локальную операцию, наступательную, а возможно и штурмовую, тем более если подтвердятся сообщения о переброске военных вертолетов к российско-украинской границе, об этом сообщала «Нью-Йорк Таймс». И тогда остальной личный состав как бы подтягивается уже под те действия, которые будут делать передовые части российской армии. Тут надо, правда, отметить, что по официальным сообщениям это не штурмовые части, а обычные мотострелковые танковые части, то есть не высокомобильные десантные войска, не штурмовые бригады. Но, конечно, какая-то часть информации точно остается за кадром.
Ну да, вот эти десантники во главе с Сердюковым, однофамильцем, бывшим министром обороны России, пока пребывают в Казахстане. Вот эти вот господа, которые, значит, и в Крыму отметились, в Сирии, а еще ранее во время двух чеченских войн. Но вот Россия же говорит о комплексных учениях, в принципе, не только у границ Украины. Вот эта ядерная триада, ну, некоторые критики Путина считают, что это больше такая игра, мультики, которые он периодически озвучивает. Вот что здесь, а вот эти учения, то есть с возможной угрозой не только против Украины, а против Запада, или здесь как бы ничего необычного, что говорят эксперты?
Вот про опасность течения так называемой ядерной триады напомнил еще один военный эксперт, с которым я общался, Олег Жданов. Дело в том, что в конце прошлого года Путин анонсировал совместные российско-белорусские учения. Если после недавних событий еще можно говорить про то, что это две страны, поскольку военное руководство силами, скорее всего, осуществляется в Кремле. Но в любом случае, формально Путин заговорил про совместные учения России и Белоруссии. И это будут учения, почему триады? Потому что будет задействован сухопутный, воздушный и морской компонент. И здесь, напоминает Жданов, в воздух будут подниматься стратегические бомбардировщики, которые теоретически могут нести ядерное вооружение. Таких бомбардировщиков в российской армии довольно много, еще советских времен, сейчас не помню точные, Ту-160, по-моему, или Ту-21М3, будут, по мнению Жданова, использоваться ракетные войска стратегического назначения. Именно эти войска отвечают за баллистические ракеты малой, средней и большой дальности. Какие именно пуски будут, нам еще предстоит увидеть, но потенциально эти учения, они значительно опаснее с точки зрения Жданова, чем учения мотострелковой бригады, ну, по украинским меркам бригады, по российским меркам скорее полка, которые происходят на расстоянии около 300 километров непосредственно от Украино-российской границы.
Спасибо.
Это нас ждет в конце января.
Да, это другие учения, о ядерной триаде, так называемые. Спасибо большое, Миша. С нами на прямой связи был корреспондент радио «Донбасс Реалии», радио «Свобода» Михаил Штейн. Цегель, он анализировал прежде всего военную составляющую объявленных накануне в разгар переговоров США с НАТО о России очередных уже учений прямо посреди зимы у границ Украины. Спасибо, Миша. Мы продолжаем наш эфир и, собственно, продолжим обсуждать эту тему вот этих вот учений, что они собой представляют не только с военной, но и с политической, стратегической точки зрения, с точки зрения безопасности для Украины и не только. Прежде чем я предоставлю слово первому нашему сегодняшнему эксперту прямого эфира, еще раз напомню телефон студии прямого эфира радио Донбасс Реалии 0800-300-403. Кто следит за нашей трансляцией в Ютубе, видит этот номер телефона у нас на экране. Правда, можно и через Ютуб задавать вопросы, высказывать свое мнение. Блеф это очередной со стороны Путина, такие вот учения или нет. Называется наша и трансляция так: очередные военные учения России у границ Украины, блеф или угроза. Присоединяйтесь к трансляции также и в Ютубе. Еще под названием, можно сказать, сегодняшней трансляции нашей программы на Ютуб-канале Радио Донбасс Реалии. Путин не отказался от атаки на Украину. Все-таки получается, раз такие вот учения и так далее. Итак, представляю нашего первого особого представления, правда, я, кажу, украинского не потребую. Илья Пономарев, наш первый гость сегодня эфира. Илья, здравствуйте. Бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации, политический обозреватель, человек весьма осведомленный, хороший знакомый Владислава Суркова. Тоже немаловажно. Здравствуйте, Илья. Илья, конечно.
Компромат
ей. Нет, смотрите, конечно, и я с вами лично, и мои коллеги с Радио Свободы, все эти уже более 2 месяцев постоянно, значит, и вам лично адресуют вопрос, ну что это со стороны Путина? Это концентрация войск с начала ноября, она продолжается. Да, была весной прошлого года, но потом как бы скукожилась, скажем так, вроде бы. А продолжается вот уже 3-й месяц. Вот эти переговоры с Западом, с одной стороны, и буквально накануне объявлены очередные учения посреди зимы. Пусть там 3000 военнослужащих, там или сколько, в Крыму 10 тысяч. Вот. Это серьезная угроза, вот, собственно, название нашего сегодняшнего эфира. Все-таки Путин не отказался от идеи атаковать Украину. Или вот как вы считаете? Да, вы не военный эксперт, Путин вам не докладывает. Но вот то, что вы видели, потому что это ж, если будет атака, насколько я могу судить, это будет беспрецедентный пример в истории войн всего столетия, когда агрессор в течение 3 месяцев каждый день пойду вперед. И вот он пошел. Ну, блицкриг же более эффективный так. И вообще, как отметил, наверное, вы знакомы с ним, Сергей Гармаш, представитель Украины на переговорах, значит, в Минской группе, так называем, он так и написал в Фейсбуке накануне. Если бы Путин хотел атаковать Украину полномасштабно, пойти на Киев, как это говорят, то он бы вот это не устраивал, вот это, как говорит Гармаш, это вот цитата, цирк этот. А вы как считаете, Илья?
Ну, я всегда согласен с умным человеком.
Вы тоже не глупый человек, пожалуйста.
Да, я не считаю, что он собирался атаковать. То есть такая угроза, конечно, она существует, вне всякого сомнения, потому что я думаю, что подозревать, что Путин отказался от идеи влиять на Украину, контролировать Украину, конечно, нет, не отказался. Но сейчас, я думаю, ничего не произойдет. И как совершенно справедливо говорит Сергей, если бы хотел атаковать, уже бы атаковал. Во-вторых, цена этого вторжения на данный момент для Путина, она абсолютно неприемлема. В-третьих, думаю, что он решает совершенно другую задачу, как раз переговорную задачу с Западом. Для этого бряцает оружием, для этого устраивает маневры. И в конечном итоге вот эти вот конкретные действия, про которые мы сейчас с вами говорим. Ну, и Шойгу, как только Шойгу назначили министром обороны, он возобновил практику регулярных проверок боеспособности войск. И с точки зрения военного дела, с точки зрения просто организации армии, это абсолютно правильная история. И в ситуации, когда эта вещь и так запланирована, на нее и так выделены деньги. Почему бы не убить 2 зайцев одним выстрелом? Да, вот не провести их поближе к западным границам, дополнительно попугать соседей, нас в частности, но я думаю, что это не только для нас, но еще и для американцев, и, соответственно, срубить еще дополнительные внешнеполитические плюшки.
В этой связи, смотрите, вот этот, конечно, контекст, он никуда же от него не уйдешь. Вот сегодня как бы второй раунд из этих трех раундов, да, переговоров о гарантиях безопасности. Значит, сегодня Россия-НАТО еще не завершены, 17:30 по Киеву, будут итоги радио Донбасс-Реаль, обязательно о них расскажет. И из того, что вот на эту минуту известно, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО сохраняет политику открытых дверей. То есть, если судить по этому заявлению, никакого отступления от принципов НАТО нет. То есть, как это господин Рябков выразился, заместитель министра иностранных дел России, Мария Захарова позавидовала. Забирать манатки, вернуться к 97-му году. Ну, пока, если говорить терминология господина Рябкова, никто манатки не забирает. То есть, получается, Запад не испугался вот этих всех накачивания мускул, если это со стороны Путина блеф. Россия, напомню, категорически отрицает намерение о вторжении в Украину.
Ну, смотрите, ведь у любого действия есть юридический механизм, который должен быть реализован. Вот есть НАТО, организация, у нее есть устав, есть правила, есть принципы, по которым принимаются решения. Какой смысл вести переговоры с одной из организаций, которая входит в альянс, с одной из стран, которая входит в альянс, если она не имеет права принимать того решения, от которого просит Москва? Ну, там максимум, что Москва там чисто юридической точки зрения может требовать от американцев, это то, что сами американцы там будут голосовать против, когда Украина попросится в НАТО, что они вот сами не будут там с этим соглашаться. Но, естественно, даже на такие уступки никто не может пойти. Ну, тем более Соединенные Штаты, хотя, конечно, это страна, которая является локомотивом в блоке, не может принять решение за все члены, за всех членов, если все решения принимаются консенсусом. Тут надо вести переговоры как раз вот со Столтенбергом, да, с самой организацией, ставить этот вопрос, выходить на Совет НАТО, там, предлагать всем, сколько-то, 30 стран участников, да, проголосовать по этому поводу. Ну, очевидно, что такое решение никогда не наберет консенсуса. Всегда будут те страны, которые будут за Украину, точно так же, как думаю, что в обозримом будущем всегда будут страны, которые будут против вступления Украины в альянс.
То есть Запад не отступает, скажем так. Потому что есть точка зрения, что, мол, угроза Китая, ну, понятно, прежде всего США, ключевое государство Запада, вот угроза, дескать, это такая точка зрения некоторых экспертов, разное, конечно, есть мнение. Вот Китай более важный, скажем так, если так называть, противник США, и американцам нужно так или иначе хотя бы нейтральную Россию иметь в этой связи. И в этой связи, дескать, это не моя точка зрения, а этих экспертов, Вашингтон даже готов пожертвовать Украиной. Этого не происходит, Илья.
Ну, я думаю, что этого не происходит, но вы же понимаете, для того, чтобы кто-то там начал отступать, необходимо, чтобы кто-то до этого наступал. А, значит, на данный момент я не вижу никакого наступления. Я вижу большое количество разнообразной риторики, которая носит очень сильно символический характер. А если мы посчитаем конкретных цыплят на данную осень, то мы увидим, что реальных-то действий происходило очень мало по защите Украины. Ну, где там какие-то там значимые поставки вооружений, где какие-то войска, которые бы где-то размещались, там, где вот это вот самое движение блока. Его нет, и поэтому нет и отступления.
Понятно. То есть вы сейчас, Илья, и говорите, что, собственно, какой может быть повод тогда в России утверждать, что НАТО наступает? Об этом вы сейчас говорите. Потому что ваши, ваши слова можно трактовать и с другой стороны. Америка как раз из того, что вы говорите, и не помогает Украине в условиях такого серьезного конфликта.
Именно это я хочу сказать, что она никогда всерьез, я считаю, не помогала.
Да?
Ну, то есть, ну, я считаю, что...
Джавелины те же, и не только, и вот 200 миллионов выделили все-таки при Байдене. Украине.
Ну, знаете, все же познается в сравнении. Там для нас эти 200 миллионов, может быть, и выглядят какой-то значительной цифрой. Для американцев это не очень большая цифра. Да? Джавелины, которые очень долго буксовали, и которые вот единственная вещь, которую при Трампе смогли реализовать, ну, как бы на этом все и останавливается. Да? И тем более, что их количество, оно маленькое. Какой-то принципиальной погоды на самом деле эта поставка конкретная, да, она не делает в этом смысле, мне кажется, что то, что прошло на Карпатурецкой линии с беспилотниками, это гораздо более ощутимая поддержка. Не зря именно она вызвала там резкую реакцию в Москве, а не Джавелин.
Кстати, интересный момент. Вы, наверное, обратили, конечно же, внимание, Илья. Путин, он... Турция же член НАТО. Она да. вот важную роль сыграла в том, что происходило.
Причем у которой конфликт. Причем когда да. конфликт с американцами, и американцы да. все время да. говорят, что они действуют не согласованно.
Да.
Это, вот, кажется, контекст... единственная страна НАТО, которая действует не согласованно. Да. Вот она-то нам как раз и помогает.
В Украине. Да. Ну, смотрите, ну, получается, вот интересный момент. Путин такую жесткую риторику, но его эти вот все эти Рябковы, особенно в отношении Америки и так далее. А против Эрдогана ни слова. Вот насколько можно судить. Ну, что там опять помидоры что-то не продавали. Вот когда сбили тот самолет, да, помним, там на границе или за границей в сирийском конфликте, там была жесткая нож в спину, все. А сейчас Путин, Эрдоган, партнер. Вот интересный момент. Вот как вы это... Получается, чем... есть такая точка зрения, чем авторитарнее лидер, Эрдоган, если его считать авторитарным, Си Цзиньпинь, то Путин ни одного слова отрицательного не скажет. Вы согласны с этим?
Ну, Путин по-пацански их уважает. То есть он считает, что вот это вот настоящие мужики, которые принимают самостоятельные решения, а не марионетки Вашингтона. Ну, на самом деле у него же ровно такая точка зрения. Поэтому марионеток он не уважает.
Ну, понятно,
а пацанов,
да.
А пацанов уважает, даже когда эти пацаны действуют вразрез с интересами Кремля.
Да.
Но, тем не менее, он считает, с ними есть о чем поговорить.
И не только поговорить, Илья, все забыли, и путинисты тоже, что в нулевых Путин, не Ельцин в лихие 90-е, отдал часть территории спорной еще с советских времен Китая. Если бы все прошло тихо, и все господа Соловьевы и другие, никто об этом не вспоминает. Китай, ну тогда еще был не Си Цзиньпинь во главе. Тут такой интересный момент. 0800-300-403, возвращаемся к этим военным учениям России у границ Украины. Уже вот-вот они начинаются. С нами зритель, слушатель эфира радио «Донбасс Реалии», имеет возможность можно задать свой вопрос гостю нашего эфира Илье Пономареву. Пожалуйста, здравствуйте.
Хорошо, я?
Ну, сподеваемся, сейчас СВС. Звідки вы телефонуете?
Да, из Мариуполя. Здається, мені ваші експерти навіть на строкові служби не були. 3000 – це так мало, але це 3000 займається на трьох областях Росії. Цих 3000 вистачить, щоб окупувати три області України. І що їм протистали місцева оборона? Дозволені їм арбалети і все.
Ну, це ваша думка, добре. Илья, смотрите, да, вы же владеете украинским языком, я знаю это, может, не рискуете еще пока говорить, но хорошо, то есть вы поняли, конечно, вопрос, от себя немножко...
Не, ну, чего ж не рискую, я могу размовлять
украинское? Добре, будь ласка, просто формат именно этого эфира, он предполагает на русском, ведение, а гость говорит, как считает нужным. Илья, я вот от себя добавлю... Вот эта тема, вот не знаю, слышали, наверное, слушали ли вы начало нашей программы в целом, мы это обсуждали, что возобновились вроде бы разговоры, вы как бывший депутат Госдумы, может, знаете, нынешними депутатами, что вот надо признать вот эти вот ОРДЛО, вот это все, вот это вот территориальное образование, а Путин, мы помним, он, конечно, пока этого не заявлял, но незадолго до Нового года, даже не на пресс-конференции, это итоговая 23 декабря, а чуть-чуть раньше, в декабре, он как бы бросил такую фразу «пока». Непризнанные республики. Ну, сразу же эти пушилины ухватились, и ихняя рупора информационная за это в Донецке и Луганске. Что это? Действительно, возможен абхазский сценарий. То есть не Донбасс наш, не возьми нас, матушка Россия, как Марго Симонян призывала, будучи в Донецке. А вот так, 8-й год с Грузией. Как вы считаете, возможно это с ОРДЛО?
Ну, смотрите, все в этой жизни возможно, безусловно, и может сложиться такая ситуация, когда Россия пойдет этим путем. Я считаю, что даже это является достаточно маловероятным, потому что как раз опыт Южной Осетии и Абхазии воспринимается, прежде всего, внешнеполитическим блоком российской власти как негативный. Потому что вот сейчас в Грузии руководство, которое, в принципе, наверное, с Россией хотело бы договориться, так или иначе. Но то, что признаны Южная Осетия и Абхазия, полностью лишает Россию какого бы то ни было маневра. Потому что мы же, ну, то есть отзывать признание, это вообще как-то совсем потерять лицо. Да и там прецедентов таких очень мало. То есть нету никакого шага назад. А пока это не будет сделано, с грузинским руководством говорить невозможно. Также и в отношении Украины. То есть если признать вот эти вот самые республики, так называемые, то тогда ну, шага назад нет. И даже если в Киеве поменяется власть и придет там условный Медведчук или кто-нибудь еще, то даже с ними уже будет ну, все равно невозможно ни о чем говорить.
Смотрите, еще важный момент. Возвращаясь к этому моменту, значит, Путин, возможных его мотиваций. Ну, понятно, опять же, в голову главы Российской Федерации мы не можем залезть, не знаю, духовник там этот, как его, Тихон Шевкунов, не факт, что имеет такую возможность. А где-то он, кстати, делился, вы читали или нет, или я, этот Псковский, да, митрополит, да, он рассказывал, что пришел на прием к Путину, и тот заставил его там чуть ли не несколько часов ночью ждать. Красноречивый такой пример, кстати, да, отношение к своим, ну, употреблю такое слово, значит, симпатикам украинской мовы. Да, но сейчас не об этом, я просто хочу что сказать. Вы заявляли как раз в эфире радио «Донбасс Реали» накануне, значит, нового этого 22-го года, цитата ваша дословная, Илья: «Путин действительно живет в альтернативной исторической реальности, полностью, я кажу украинскую, выгаданной, такой вот нереальной, ну, абсолютно утопической такой, ну, может, действительно человек вот столько лет при власти, ну не столько, сколько был Назарбаев или там Роберт Мугабе, и даже не столько, сколько Лукашенко, но все равно более 20 лет, уже больше опять же Брежнева и так далее. Может быть, уже он, думая о том, как попадет в учебники истории, уже готов бросить, так сказать, на кон все, пойти опять же на Киев и вот с этим пунктом тоже войти. Как человек, ну если не Советский Союз, возвративший, то значительную часть его территории. Может, действительно вот такая миссия у него в голове у Путина, возможно.
Ну, вы понимаете, конечно, он про это думает, но в то же самое время Путин может быть и троечник, но он не двоечник. И все-таки какие-то познания в истории у него есть. И он не хочет войти в историю, как Наполеон III, который проиграл прусскую войну и, соответственно, был бесславно свергнут в XIX веке во Франции. Я думаю, что как раз это его удерживает от похода на Киев, потому что цена этого похода может оказаться неприемлемо высокой. А Путин – это не тот человек, который склонен к такому вот неоправданному риску. Я думаю, что в голове у него совершенно другая вещь. Он, конечно, хочет войти в историю как человек, который начал воссоздавать Советский Союз. Ну, там, наверное, он будет не Советский Союз, а там Славянский Союз воссоздавать. Все-таки он белогвардеец, а не большевик, да? Но для этого, я думаю, что Беларусь является основной целью на данный момент времени.
А, кстати, у вас есть... Прошу прощения, Илья, немножко отвлечемся, хотя никаких отвлечений быть не может, все связано, Казахстан, сейчас Беларусь. У вас есть ответ на этот вопрос? Почему Путин вот не делает сценарий именно Беларусь наши, полностью присоединение этой страны со всеми соответствующими мероприятиями, там, торжественными заседаниями, а Лукашенко там где-нибудь сенатора какого-нибудь? Потому что Лукашенко ж полностью зависит сейчас от России, он ничего не может сделать. Уже вот эта его балансировка более двух десятилетий между Западом и Москвой, она уже никакой роли не приносит. Санкции, вот очередной пакет был по калийным этим, значит, производствам. Почему Путин вот не берет? Уже все, добыча в руках. Почему он все-таки вот соблюдает вот этот вот Лукашенко, страна Беларусь, суверенитет? Как вы считаете?
Ну, вы не торопитесь, возьмет в самое ближайшее время. Ну, то есть, ну, просто на самом деле, ну, процесс занимает время, и это подготовка. Во-первых, Беларусь невозможно взять, пока Лукашенко президент. И Лукашенко сейчас под давлением Москвы проводит конституционную реформу, в результате которой он перестанет быть президентом, пересядет в кресло там руководителя Всебелорусского народного собрания. Тогда, собственно, путь к этому будет открыт. И с другой стороны, я считаю, как раз вся суть вот нынешних переговоров, весь смысл этих фейковых действий, которые сейчас происходят, это ровно в том, чтобы не договориться с НАТО и тем самым дать оправдание процессу вот фактической аннексии Беларуси.
Именно Беларуси, не Украины, да? Вот эта идея Малороссии, Новороссии, это нет, это уже похоронено России, да?
Нет, не похоронено, но просто это следующий шаг.
А, все-таки Беларусь раньше, да, сначала, потом, да. Кстати, вот я вспоминал, я это, конечно, шутя это сделал, что вы знакомы с Владиславом Сурковым. По одной из версий, это не версия, это факт, в 2014 году Сурков был не последний человек, ему простилось то, что он вроде бы на Медведева делал ставку в 2012 году, но тогда Путин решил вернуться в Кремль, Суркова, в отличие от того же министра обороны, например, Сердюкова, простили, и он курировал Сурков тогда, в 2014 году, во время известных событий, как раз украинский вопрос, скажем так. И по одной из версий, вот господин Венедикт, я регулярно озвучивает главред «Эхо Москвы», что, мол, Сурков убедил Путина, что крымский сценарий возможен, ну, фактически половина Украины как минимум. Вот этот юго-восток, как постоянно говорят в Кремле. Ну и как бы не срослось. В Крыму так пошло, а на Донбассе другая ситуация возникла. И в том числе, по утверждению Венедиктова, Сурков теперь, он, ну, не при делах. Пишет статьи там какие-то, обращаясь, собственно, к одному читателю, Владимиру Владимировичу, но больше ничего. И его тогда убрали с украинского вопроса. Именно за это, дескать. Так получается, Путин как бы тогда тогда, в 2014 году, убедился, что Новороссия невозможна, а сейчас через 7-8 лет все-таки опять об этом думает. Так получается?
Ну, Алексей Алексеевич очень уважаемый человек, но у него есть история человека, который очень сильно не любит Суркова, зато общается с его непосредственными противниками в администрации президента РФ, с Песковым и с Громовым, представителями, скорее, силового клана, да, и который как раз всегда с Сурковым был в антагонизме. Сурков не отвечал за украинский вопрос в 2014 году. Сурков отвечал за аннексию Крыма конкретно. Его Путин под эту историю вернул, потому что формально Сурков отвечал как раз за Южную Осетию и Абхазию.
Я прошу прощения, Илья, Борода и вся эта компания Суркова сейчас встречается с этими ветеранами. Донецкое именно направление, Донецкое.
Нет, вот давайте не путать всю хронологию событий. Сурков отвечал за Крым. Крым был успешно, к сожалению, аннексирован. Эту свою задачу он выполнил с точки зрения Путина блестяще. За украинский вопрос тогда отвечал господин Чернов, прямой подчиненный Сергея Иванова. Опять-таки, это была конкурирующая история с Сурковым. И начаты все события как раз Стрелков, если вы это помните, да, он замыкался на Иванова через Константина Малафеева. И все эти события, они были начаты как раз помимо Суркова, и более того, там, вопреки позиции Суркова о том,
даже
что
так?
Это тупик.
Да?
И когда они начали заходить в тупик, Сурков убедил Путина отдать руководство всей этой истории ему. Ну и дальше остановил на самом деле вот весь этот проект «Новороссия», сосредоточившись вот на этих так называемых республиках, потому что Сурков как раз и считал, что это все дело превратится просто в кровавую баню, которая никуда не придет. И вот надо держать то, что, соответственно, взяли. За это его как раз ненавидят.
Ну, Гиркин, Стрелков, его последними словами.
Да.
Хотя Бородай нет. Да. Бородай не противник, нынешний депутат Госдумы. Бывший так называемый премьер, так называемый ДНР.
И Бородай, и этот Чепушилин, то есть это как раз креатуры Суркова. Именно Сурков их туда продвинул, как людей подконтрольных, не там, фанатиков, да, не убежденных, которые в состоянии там, за бабло решать любые вопросы. И это одна из причин, почему его так ненавидят силовики.
Спасибо большое, Илья. Спасибо вам за участие в нашем эфире. С нами на прямой связи был бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации Илья Пономарев, эксперт, можно сказать, и украинский эксперт. Не будете возражать? Спасибо вам большое. Всегда рады вас слышать. Спасибо за участие в нашем эфире. Мы продолжаем программу «Радио Донбасс Реали». С вами по-прежнему ведущий Александр Лаченко. Приглашаю еще одного эксперта с удовольствием, тоже частого гостя нашего эфира, украинского политического обозревателя Олесю Яхнову, сказаться. Здравствуйте, Олеся. Она по телефону. Здравствуйте, Олеся. Ну, ключевой вопрос. Вот эти учения, собственно, ключевой вопрос нашей программы. Вот зимой, вот в разгар переговоров с Западом. Понятно, что без Путина это решение России не могло быть принято Министерством обороны само по себе. Зачем это все? Или просто действительно плановое обучение войск, как там, боевое слаживание, ничего особенного у границ Украины?
Ну нет, конечно, на фоне, собственно, переговоров, которые, причиной которых, поводом для которых послужило как раз скопление российских войск у границы Украины, проводить в это время дополнительное еще учение, естественно, это не случайно, да, и не выглядит как совпадение, как утверждает Российская Федерация. Я думаю, это связано все с тем же военным психологическим давлением через военный шантаж, который Россия пыталась и пытается предпринять в процессе трех раундов переговоров. Вначале Россия-США, затем Россия-НАТО и дальше Россия-ОБСЕ. Поскольку Россия за последнее время использует исключительно инструменты военного давления и шантажа, собственно, Россия пыталась навязать весь этот фейковый порядок или повестку дня по поводу каких-либо гарантий, что смешно звучит для России, поскольку России никто не угрожает. И при этом Россия же, говоря о необходимости гарантий безопасности для нее, использует тактику и инструмент военного шантажа и давления. Поэтому я думаю, что эти учения, в кавычках, их цель была в том, чтобы показать Западу, что Россия может в любой момент, когда она захочет собрать большое количество войск, и в любой момент эти войска задействовать, точнее, иметь возможность их задействовать, когда ей покажется необходимым. То есть это продолжение все той же тактики военного шантажа в начале Украины, а затем и стран Запада, пытаясь таким образом, видимо, склонить к каким-то уступкам, во-первых, а во-вторых, таким образом попытаясь показать свою силу и мощь. Но, честно говоря, если, там, знаете, подход такой «сила есть, ума не надо», то вряд ли это можно считать по-настоящему сильной позицией. И как показали переговоры и Россия-США, и Россия-НАТО, эти угрозы, они не были восприняты, и, собственно, позиция НАТО, то, что требовала, да, Россия, позиция НАТО прозвучала следующим образом, что НАТО не принимает ультиматум России о том, что альянс не будет расширяться, и о том, что альянс будет сокращать свое присутствие на восточном фланге. Это, собственно, то, что требовала Россия, и Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, он озвучил о неприемлемости таких заявлений, и более того, мы видим, что не просто эти требования не были восприняты, а даже минимально не была восстановлена работа Совета Россия-НАТО, который приостановил свою работу после высылки 8 российских шпионов, которые маскировали свою работу под, дипломатов. Поэтому это тактика шантажа, мне кажется, ее все поняли. И если идти на уступки России, это значит показать свою слабость и то, что Россия может использовать этот военный шантаж, когда ей вздумается.
Олеся, я прошу прощения, в этой связи, вот ключевой вопрос не только нынешних дней, а всех вот более чем двух месяцев. Вот эта концентрация российских войск. Западные источники постоянно, значит, говорят, и украинская разведка с ними не сразу, но согласилась, Кирилл Буданов, что да, возможно, как раз в конце января, начале февраля этого 22 года, полномасштабное уже нападение России и так далее, и так далее. При этом Алексей Данилов, секретарь СНБО, неоднократно, в том числе в канун нового 2022 года, констатировал в интервью, кстати, Радио Свобода в том числе, что ну, надо полмиллиона минимум солдат российских на границе с Украиной, я не дословно, но по сути цитирую господин Данилова, чтобы было вторжение, а лучше 600 тысяч, если уж так. А 100 тысяч, да, это тоже немало, но это недостаточно для полномасштабного вторжения. Тогда что это такое получается? Если правы вот эти скептики, это не моя точка зрения, а скептиков, что получается Запад, как бы вот эти западные СМИ, которые вот постоянно вот-вот, идут танки, идут границы, они как бы, ну, в этом связи делают то, что Путину и хотелось бы, получается. Нагнетание, запугивание, или как? Вот как вы это оцените?
Ну, я думаю, что до конца никто, ни Украина, ни Запад не понимают мотивацию России. Я думаю, что на Западе рассматривают несколько вариантов такого военного шантажа. И один из них – это новая военная атака. Это не полномасштабное вторжение как бы на всю Украину, когда действительно там нужно 600 тысяч или сколько-то. А это может быть новая где-то военная, она может быть короткая, эта операция, или на Донбассе, или со стороны Белоруссии, или, например, в Черноморском бассейне. То есть это не исключается. Но это лишь один из возможных вариантов. Есть другая крайность, как бы такая больше в плоскости блефа и пропаганды, когда Россия, используя свои войска у границ Украины, пытается таким образом держать всех в психологическом напряжении, и Запад, и Украину, и показывая собственным гражданам, да, что вот смотрите, мы как бы сильное государство, и вот таким образом склонять или как бы пытаться, да, постоянно навязывать какие-то переговоры Западу, чтобы демонстрировать своим гражданам внутри России значимость. Но между этими двумя крайностями, да, в этом диапазоне большом от блефа и пропаганды до реальной какой-то новой возможной военной атаки лежит большой пласт коротких, гибридных, разных спецопераций. Это могут быть дезинформации различные, это могут быть провокации, не полномасштабное вторжение, но где-то провокация, чтобы спровоцировать на какой-то военный ответ, например. Это могут быть кибератаки, о чем в последнее время много говорят в мировых СМИ.
Я прошу прощения, Олеся, дестабилизация в Украине, как заявила буквально накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, дестабилизационные военные такие, скажем так, мероприятия. Да, это вы имеете в виду, Алиса?
А я имею в виду это, что это широкий комплекс, спектр дестабилизационных разных шагов, от кибератак до дезинформации, до коротких спецопераций провокационного характера, с тем, чтобы, с одной стороны, не подпасть под санкции, когда это будет трактоваться как новая военная атака. Я имею в виду тот список санкционных мер, которые сегодня обсуждаются в Штатах, ЕС и в НАТО. Но при этом продолжать дестабилизировать ситуацию и использовать вот все те же самые механизмы от психологического давления, скапливая свои войска у границ Украины, до различных гибридных спецопераций. И сегодня очень многие на Западе говорят о том, что Украина может стать объектом более масштабных кибератак против инфраструктуры Украины, с тем, чтобы показывать несостоятельность украинского государства, слабость, подверженность, но при этом, чтобы избегать как бы ответственности, говорить, что это не Россия.
Ну, как обычно, гибридно, как Путин и действует, по мнению его критиков.
Абсолютно. Поэтому это то, что делает.
Да. А напрямую с открытым забралом, это не методы Владимира Владимировича.
Ну, конечно, они же, мы же... Один...
Помните, как он говорил в 2014 году, уже далеком, Путин на пресс-конференции с российскими журналистами, что, недословно, по сути, его цитирую, мы станем за женщинами, которые, значит, будут как бы высказывать свой протест, а мы пойдем сзади и поддержим... Ну, примерно так он тогда заявил в 2014 году, Путин.
Да. Да, он заявил, что за спинами женщин и детей, да, дальше были разные варианты, которые можно трактовать.
За спинами распятых мальчиков, как некоторые трактовали тогда, да. Смотрите, я хочу прощать прощения, Олеся, вот интересный момент. Вопрос такой, ну как интересный, он во многом ожидаемый, интересно сформулирован на чистом украинском языке. У нас смотрят люди, значит, разные, в том числе носители определенной точки зрения, умеющие хорошо по-украински изъясняться. Процитую мову оригиналу. Это трансляция на Ютубе. Солодовник Володимир, так подписался наш зритель. То есть, я понимаю, так Украине, конечно, адресується. Необходимо припинити дратувати Путіна розмовами про НАТО, бо туди нас все одно не беруть. Лише війну так можемо спровокувати, хоча публічно слід припинити говорити про членство в НАТО, і війни не буде. Утверждає то. Нам тут Україні дійсно більш таку нейтральну позицію зайняти. І Путіна це якби убедить, він відступить. Вот как вам? Некоторые вот заявляют українські політики об этом. Некоторые, конечно, не все, далеко не все.
Ну, понятно, что это не работающая схема, потому что на момент 2014 года у Украины был неблоковый статус, но, как мы знаем, это не избавило Украину от аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. И все сегодня понимают на Западе, что вот все эти разговоры о нерасширении НАТО и якобы угрозах со стороны России, что это все фейковая повестка, потому что никто России не угрожает. И более того, разговоры о расширении НАТО даже не только со стороны, речь идет не только об Украине. Мы о странах, которые традиционно имели неблоковый статус, и никогда не обсуждался вопрос, что его надо менять. Я имею в виду там Швецию, Финляндию, например. Но сейчас и эти страны...
Да, Финляндия в частности, и Швеция, да?
И Швеция тоже, да, реагируя на политику гибридную силовую Российской Федерации, они ставят вопрос о том, что они имеют право за собой оставить перспективу в какой-то момент, да, стать членом НАТО, что Россия не может этого навязывать.
То есть получается, Олеся, я прошу прощения, получается, вот этот тезис, который до этих высказываний, прозвучавших из Хельсинки, о том, что суверенное государство Финляндия само должно решать, вступать ему, возможно, в НАТО или нет, до этих тезисов многие российские пропагандисты, вот, желательно финляндизация Украины, вот такая финляндизация, вступление в НАТО получается тогда.
Абсолютно, это уже не работает, ставить в пример неблоковые государства, ставить в пример Украине, это не работает, потому что сами неблоковые государства сегодня ставят вопрос о пересмотре своей оборонной политики, вплоть до того, чтобы иметь перспективу в случае чего стать членом НАТО. Поэтому, знаете, на фоне того, когда Россия ведет очень агрессивную политику и такой курс на силовые методы, на этом фоне как бы настаивать на том, что НАТО не должно расширяться, и государство, которое не имеет ядерного статуса, например, Украина, но при этом становится объектом агрессии со стороны соседа с ядерным статусом, и при этом этот сосед почему-то удивляется, почему это вдруг Украина решила двигаться в сторону НАТО. Ну тогда нужно что-то с головой у самой России, да, как-то что-то менять, потому что должна быть какая-то единая целостная логика. Если вы говорите формально о том, что надо находить варианты безопасности, говорить и о мире, но по факту вы действуете совершенно противоположно, то это какая-то, да, вот это как бы говорить о мире, но по факту поступать в рамках войны, вести войну. Так что тут это уже не избавляет, это не Украина, да, провоцирует Россию, это Россия воспринимает любую уступку, любую, будь то со стороны Украины, будь то со стороны Запада, как возможность дальше давить силовым способом. И если отказаться от членства НАТО, это не значит, что Украина перестанет шантажировать Украину. Россия и дальше будет продолжать шантажировать Украину. Все это понимают, что это не избавляет от военной агрессии, что Россия вообще не ведет переговоры о мире. Вот в чем дело. То когда Россия говорит, давайте будем там, чтобы деэскалировать ситуацию, все понимают, что это не так, потому что Россия не собирается деэскалировать ситуацию.
Если спасибо большое, Олеся. Я прошу прощения, да, у нас исчерпывается время нашего сегодняшнего эфира. Я очень благодарен нашему эксперту Олесе Яхно. Подчеркну еще раз, не раз это сказал я сегодня, подчеркну еще раз для баланса. Кремль категорически отрицает возможные планы вторжения в Украину и настаивает, что все их учения российских вооруженных сил — это нормальное плановое мероприятие. С вами был ведущий Александр Лащенко. Всего доброго.